эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 ноября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Парламент Грузии обсуждает вопросы формирования комиссии по расследованию громких преступлений последних лет. Новые власти Грузии продолжают аресты чиновников из близкого окружения тбилисского мэра. Парламентский комитет по правам человека рассмотрел вопрос о проведении промежуточных выборов. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии, как всегда, Любовь Бамадова.
В главных новостях: в центре Тель-Авива сегодня взорван автобус, ранено, по последним данным, более 20 человек. На западе Пакистана, в городе Квета, в результате взрыва бомбы погибли 4 военнослужащих и 1 женщина. Представители США, Великобритании, Франции, Германии, России и Китая собираются в Брюсселе для обсуждения проблемы иранской ядерной программы. В центре Тель-Авива сегодня взорван автобус, ранено, по последним данным, более 20 человек. Израильские власти охарактеризовали произошедшее как теракт. Полиция полагает, что бомба была спрятана в автобусе. Взрыв произошел в тот момент, когда автобус проезжал мимо здания армейского управления. Ведутся поиски исполнителя преступления. Через громкоговорители в Газе прозвучала информация, что взрыв был организован группировкой «Хамас», правящей в секторе Газа с 2007 года. После того, как жителям сектора было объявлено о взрыве в Тель-Авиве, на улицах началось ликование. Соединенные Штаты, осудившие теракт, выразили солидарность с народом Израиля, подчеркнув, что эта страна остается союзником США. Госсекретарь США Хиллари Клинтон обсудила сегодня ситуацию на Ближнем Востоке с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встречу с Аббасом провел и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, призвавший Хамас прекратить обстрелы Израиля и вернуться к переговорам. Продолжаются удары израильских ВВС по объектам группировки «Хамас» в секторе Газа и обстрелы территории Израиля. Число погибших палестинцев за неделю конфликта превысило 130. В среду на встрече в Иерусалиме пути достижения перемирия с руководством Израиля обсудила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Позднее она намерена посетить западный берег Иордана и Каир. В ходе голосования членов Совета безопасности ООН по вопросу резолюции, осуждающей Израиль за военные действия в секторе Газа, американская делегация воспользовалась своим правом вето и блокировала ее принятие. По словам пресс-секретаря миссии США в ООН Эрлин Пелтон, документ отвергнут, так как в нем не указана первопричина эскалации конфликта – ракетные обстрелы территории Израиля.
Эхо Кавказа. Новости.
На западе Пакистана, в городе Квета, в результате взрыва бомбы погибли 4 военнослужащих и 1 женщина. Еще около 20 человек ранены. Взрыв произошел на обочине дороги, когда мимо проезжал армейский автомобиль, сопровождавший автоколонну школьников. Среди них также есть пострадавшие. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Белуджистан – одна из самых неспокойных провинций Пакистана, где помимо различных группировок сепаратистов активно действуют местные талибы и боевики Аль-Каиды. Представители США, Великобритании, Франции, Германии, России и Китая собираются в Брюсселе для обсуждения проблемы иранской ядерной программы. Когда именно произойдет встреча в формате 5+1, пока неизвестно. До сих пор 3 раунда подобных переговоров, состоявшихся в этом году, не принесли результатов. Иран по-прежнему отрицает военную направленность своих ядерных разработок и отказывается остановить проводимый на предприятии вблизи города Фардо процесс обогащения урана, как предписывает ему резолюция Совета безопасности ООН. Министры финансов стран еврозоны на встрече в Брюсселе, которая продолжалась 12 часов, не смогли одобрить решение о выделении Греции очередного транша кредита. Обсуждение этого вопроса будет продолжено на следующей встрече министров 26 ноября, заявил глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Он выразил уверенность, что решение в конце концов будет принято, и Афины получат средства, срочно необходимые им для оплаты своего внешнего долга. Каждый год в ноябре сотни тысяч мужчин отращивают себе усы. Это символ кампании, в которой проходит сбор средств для борьбы с раковыми заболеваниями, рассказывает Александр Гостев.
Название «Мовембр» с английского языка на русский можно было бы перевести как «усябрь». Все мужчины, желающие присоединиться к благотворительной акции, должны начать ее 1 ноября с абсолютно гладко выбритым лицом, после чего старательно отращивать и холить свои усы до самого конца месяца. Желающие могут зарегистрироваться на сайте movember.com и присылать в доказательство упорства и успехов регулярные фото и, конечно, деньги. Идея акции благотворительной кампании возникла в одном из пабов австралийского города Аделаида в конце 1999 года. 80 так или иначе знакомых между собой молодых мужчин, наполовину всерьез, наполовину в шутку, назвавшие себя комитетом «Мовембр», рассказали о своих взглядах и планах в интервью австралийской телепрограмме «Seven Nightly News». Они продавали рубашки поло со своей эмблемой и пояснениями, о чем идет речь. В 2003 году другая компания парней в Мельбурне уже организовала первое отращивание усов в ноябре, чтобы привлечь внимание общества к двум главным, по их мнению, мужским болезням, раку простаты и депрессии. Именно эта группа впоследствии превратилась в благотворительный фонд «Мовембр». Ассоциированные комитеты движения стремительно стали появляться в Африке, в Европе, в 2006 году в Соединенных Штатах. К концу этого года ради борьбы с раком простаты фонд «Мовембр» сумел собрать на борьбу с болезнью путем просветительских и культурных акций около 175 миллионов долларов по всему миру.
Рассказывал Александр Гостев. В столице Йемена Сане в среду разбился военный транспортный самолет российского производства. Погибли 10 человек, находившиеся на борту.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Новые грузинские власти вплотную взялись за окружение мэра Тбилиси Гиги Угулава. Вслед за задержанием его заместителя Шоты Хизанишвили, сегодня по обвинению в легализации доходов, полученных незаконным путем, был задержан близкий друг Угулава, глава строительной компании NCC Георгий Келбакиани. Компания Келбакиани была основным контрагентом мэрии Тбилиси. Она осуществляла строительство галереи и театра в исторической части Тбилиси. К этому проекту, кстати, в свое время проявлял интерес ныне премьер-министр Бидзина Иванишвили. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Помимо главы NCC Георгия Келбакиани, МВД задержала сегодня и финансового директора компании Арчила Чогувадзе. Оба обвиняются в легализации доходов, полученных незаконным путем. Как говорится в заявлении МВД, в целях присвоения госсредств в особо крупных размерах конкретному гражданину без заключения контракта были перечислены 6 миллионов лари. Из этих средств указанный гражданин передал наличными Георгию Келбакиани и Арчилу Чогувадзе 3 миллиона лари. В заявлении МВД также отмечается, что у следствия есть претензии еще по двум эпизодам. Впрочем, и первого эпизода достаточно, чтобы Келбакиани и Чогувадзе получили до 12 лет тюрьмы. Адвокат задержанных Иракли Жоржулиани предъявленные обвинения называет абсурдными. По его словам, деньги абсолютно законно были перечислены из фонда мэрии развития Тбилиси.
Говорить об отмывании денег путем легального банковского счета компании и легальных средств, мягко говоря, странно.
По словам адвоката, речь идет о перечислении денег на строительство музыкальных театра и галереи в престижном районе Тбилиси-Рире. У подножия холма, на котором стоит резиденция президента, уже поставлено два внушительных металлостеклянные сооружения в виде гигантских труб, лежащих на земле. Многим тбилисцам, не говоря уже об архитекторах и урбанистах, сойти о мэрии Тбилиси пришлось не по душе. По их мнению, сооружения не вписываются в историческую часть грузинской столицы. Они грубые и гротескные. В ответ мэрия Тбилиси и президент Михаил Саакашвили говорили оппонентам, что это современные современная архитектура и спроектировал сооружение известный итальянский архитектор Массимилиано Фуксес. Но имя архитектора не произвело впечатления на известного ценителя современной архитектуры Бизино Иванишвили. Оказывается, изначально мэрия Тбилиси обратилась с просьбой профинансировать этот проект к тогда обычному миллиардеру Иванишвили.
Мы видели похожие на дуло пулемета здания на реке. Я когда-то хотел осуществить этот проект, построить театр музыкальной комедии на этом месте. Мне показали рисунки, там на песке якобы опрокинуты графины, но когда мои архитекторы проверили, оказалось, что пропорции были неправильно рассчитаны, и архитектор элементарно лгал. Я сказал, что этот проект не получится, но я не смог остановить вашего лидера, и вот получили хуже, чем тот мост.
Сказал Бедина Иванишвили парламентскому меньшинству 24 октября, отвечая на вопрос, действительно ли он намерен снести и стеклянный мост, и строящийся рядом театр. Премьер-министр тогда заверил, что он, в отличие от президента Саакашвили, не будет принимать единоличные решения и учтет мнение общества. Вскоре после этого новый министр финансов заявил, что фонд развития Тбилиси на строительство этого проекта могут не перечислить деньги. Впрочем, дело не в архитектуре и не в отмывании средств, полученных незаконным путем, считают в новой оппозиции. Представитель парламентского меньшинства Давид Дарчиашвили не сомневается, что содержание Георгия Келбакьяни и Арчила Чогувадзе имеют политическую подоплеку и направлены против тбилисского мэра Гиги Угулава.
Это атака на самое крупное самоуправление в Грузии, на избранного прямым волеизъявлением народа мэра Гиги Угулава. Все это направлено на то, чтобы его ослабить как минимум, создать психологический дискомфорт и в конечном счете, возможно, все это закончится гонениями на него самого.
Вечером на своей странице в Фейсбуке Гиги Угулава отреагировал на задержание своего друга. Все обвинения он назвал вымышленными и обратился к премьер-министру.
Поскольку оставшиеся вне вашего контроля институты действуют вам на нервы, советую арестовать меня по сфабрикованным обвинениям.
Однако представители христианско-демократического движения, эта партия представлена после парламентских выборов только в органах местного самоуправления, с критикой нацдвижения в адрес новых властей не согласны. Член Сакребула Тбилиси Заза Габуния заявил, что он в течение последних лет тщетно требовал у мэрии информацию о расходах фонда развития Тбилиси и смету резервных фондов мэра столицы. Исчерпав все политические ресурсы, две недели назад собранными документами Габуния направился к новому генпрокурору Арчилу.
Мои подозрения по поводу незаконных финансовых операций усилились после того, как после выборов была предпринята попытка закрыть фонд развития Тбилиси. Бывший директор фонда скрывается, и у меня есть информация, что из фонда вынесены деньги, документация. Я об этом рассказал генпрокурору.
Заза Габуния отмечает, что конкретно о Келбакьяни он с прокурором не говорил, но его задержание он считает логичным результатом следственных мероприятий. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, парламент Грузии обсуждает, как, не нарушая регламент, сформировать комиссию по расследованию преступлений, совершенных при предыдущей власти, и кто войдет в ее состав. Парламентская оппозиция «Национальное движение» идею поддерживает, однако требует, чтобы главой комиссии был назначен ее представитель. Подробности у Тэмури Кихурадзе.
Расследовать преступления, совершенные при правлении национального движения, должна комиссия под руководством депутата национала. Найти аргументы в пользу этого, мягко говоря, нелогичного подхода сегодня пытались депутаты от оппозиции. Правда, безрезультатно законопроект не прошел через голосование. Во время обсуждения состава и формата работы комиссии депутат от меньшинства Павлик Кублашвили не поленился и процитировал фрагмент предвыборной программы коалиции «Грузинская мечта».
Парламент обязан создать такую комиссию, если это потребует как минимум 1/5 часть депутатов. Члены парламентского большинства должны составлять менее половины комиссии. Глава комиссии не должен представлять парламентское большинство.
За свои слова нужно отвечать. К этому сводилась позиция депутатов-националов, настаивавших на том, чтобы грузинская мечта точно следовала своим обещаниям. Дело даже не в комиссии, а в самом принципе, утверждает лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.
Для меня, как для обычного члена общества, это проверка на то, что вы собираетесь выполнять программные обещания. Раз вы можете найти логическое объяснение отказу от принципа формирования временной комиссии, то найдете и способ отказаться, скажем, от создания миллиардного фонда по развитию сельского хозяйства или от снижения коммунальных тарифов.
Представители грузинской мечты не отрицают, что действительно давали обещание изменить формат работы Следственной комиссии парламента, поскольку нынешний порядок позволяет правящей партии укомплектовать их большинством своих представителей и, соответственно, выбрать председателя. Эта норма как раз и была утверждена националами. Обещание демократизировать правила работы законодательного органа будет исполнено, говорят мечтатели, в том числе и в этой части. Однако сейчас это было бы просто нецелесообразно, да и противоречило бы Конституции. Именно эти аргументы и способствовали двойному провалу предложенных национальным движением поправок на слушаниях в юридическом и процессуальном комитетах. Меньшинство хотело бы избежать ответственности за совершенные преступления. Таков лейтмотив выступлений практически всех парламентариев от грузинской мечты. Депутат Давид Бердзанишвили заявил, что комиссия будет расследовать большое количество дел, вызвавших общественный интерес в 2004-2012 годах, в их числе немало скандальных, вызвавших резонанс.
Среди этих дел будет и дело о смерти Зураба Жвания. Мы не доверяем официальной версии. Я не верю, что премьер Зураб Жвания погиб в том здании при тех обстоятельствах. Я жду, что расследование будет проведено заново.
Комиссия намерена изучить и случаи возможных растрат государственного бюджета, в том числе и на строительство таких гособъектов, как президентская резиденция и само здание парламента в Кутаиси. Эксперты уверяют, полететь может очень много голов. Очевидно, понимают это и сами члены национального движения. Его представители сегодня говорили о начавшихся политических гонениях. Тем не менее, эксперт Гоги Хуцишвили считает, что эти обвинения не повод останавливать процесс.
Из-за того, что это выглядит как сведение счетов, это не значит, что этого процесса не должно происходить. Я ожидаю, что все это будет сделано прозрачно и обоснованно так, чтобы никто сомнений никакие, так сказать, не имел относительно того, что делается все правомерно. А то, что это как его, еще будут аресты, еще будут процессы, это же совершенно ясно, что так будет.
При этом аналитик признает, что грузинская мечта оказалась в очень щекотливом положении. С одной стороны, она обещала народу расследовать и наказать провинившихся чиновников, и эти обещания надо выполнять. Но в то же время теперь на нее обрушился град упреков в реваншизме и организации политических гонений, в том числе и со стороны международных организаций. Однако грузинской мечте особо выбирать не приходится. Свернуть процесс расследования значит спровоцировать взрыв недовольств и разочарования среди избирателей. В этом случае, полагает Хуцишвили, удержать рейтинг новая власть будет не в состоянии. Тэмур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
И в обзоре грузинской прессы, который сегодня подготовила Олеся Вартанян, мы продолжаем поднятую тему.
Бывшего министра обороны Ираклия Кураашвили, который вернулся в Тбилиси из эмиграции, грузинская пресса нарекла «золотым свидетелем». Незадолго до своего приезда, еще будучи во Франции, он пообещал поделиться с прокуратурой всеми сведениями о преступлениях Михаила Саакашвили и его ближайшего окружения. Первое дело, по которому общественность ожидает его показаний, это смерть Зураба Жвания, пишет газета «Версия». Еще 5 лет назад Кураашвили заявил, что смерть бывшего премьер-министра лежит на совести Саакашвили. Но показания о Кураашвили ни в коем случае не должны стать для него индульгенцией, настаивает журналистка Нино Кумахидзе. Она напоминает, что копальному министру у общества и правоохранительных органов также остается немало вопросов и претензий.
Если он действительно намерен прогнать Саакашвили из страны, ему придется рассказать абсолютно все, в том числе и о собственных проступках.
Пишет репортер газеты «Версия». Вслед за Кураашвили в Грузию могут вернуться муж бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе, Бадри Бицадзе, а также опальный лидер Аджарии Аслан Абашидзе, сообщает газета «Прайм Тайм» со ссылкой на депутата грузинской мечты Шалвор Шевгулидзе. В 2005 году адвокат Шевгулидзе представлял интересы Абашидзе в Страсбургском суде. Бывшего лидера Аджарии обвиняют сразу по нескольким пунктам, в том числе в незаконном присвоении имущества.
Господин Абашидзе пока не просил нас, чтобы его внесли в список лиц, преследуемых по политическому признаку. Но если в парламенте будет создана комиссия по рассмотрению незаконных судебных решений, она сможет рассмотреть дело Аслана Абашидзе.
Приводит слова Шавгулидзе газета «Прайм Тайм». Недавний отпуск Саакашвили, который он провел в Италии, стал настоящим скандалом. Ни одна местная газета не обошла вниманием сообщения о том, что сразу после проигрыша в парламентских выборах президент отправился отдыхать на один из самых дорогостоящих курортов в Европе. Местная пресса публикует фотографии Саакашвили в шортах и халате, которые вчера появились в блоге известной российской телеведущей Тины Канделаки. Пресс-служба президента подтвердила, что грузинский лидер действительно отдыхал в Италии. Номер люкс в санатории «Эспанс Анришино» обошелся Саакашвили в 1350 евро в день. За недельный курс лечения он дополнительно заплатил еще почти 3000 евро. Хотя, отмечают газеты, Саакашвили, как постоянный клиент, мог получить в санатории скидку. Он регулярно ездит туда отдохнуть и сбросить вес. Его ближайший соратник, мэр столицы Гигио Гулава, тоже не гнушается роскошными зарубежными поездками. Если верить документам последних двух лет, которые приводят в газетах «Вэлла Сехли», у Гулава вместе с женой, родственниками и политическими соратниками трижды посещал Лас-Вегас. Все выезжи в мировую столицу развлечений в бумагах значатся деловыми поездками. У Гулава летал в Лас-Вегас, чтобы поделиться опытом, а позже для посещения выставки мусороуборочной техники. Выезжи мэра обошлись столичному бюджету почти в 30 тысяч долларов, сообщает газета «Ойла Сехле». Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжает рубрика «Не круглый стол», которую ведет и главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, представьте, пожалуйста, ваших гостей.
Спасибо, Кэти. У нас на линии прямого эфира из Кутаиси депутат парламента от национального движения Георгий Каландадзе и политолог из Тбилиси, политолог Гия Хухашвили. Георгий, у меня первый вопрос к вам. Последние несколько дней, или даже, скажем так, неделю, национальное движение утверждает, что подвергается политическому преследованию, однако вместе с тем говорит, что обвинения, предъявленные арестованным, они несерьезные по каким-то очень мягким статьям. У меня в связи с этим такой вопрос. Не стоило ли бы дождаться суда и, собственно говоря, представленных на суде доказательств вины тех или иных должностных лиц, и уже потом, анализируя материалы дела, говорить о том, что имеет место именно политическое преследование?
Добрый вечер. В первую очередь я бы хотел вас поправить. Моя фамилия Канделаки, а не Каландадзе. Во-вторых, я думаю, один месяц, чуть более месяца уже достаточно время, чтобы подвести некие итоги насчет тенденций, главных тенденций, которые имеют место в деятельности нового правительства. И дело в том, что вырисовывается как раз тенденция, что новое правительство прибегает к инструментам репрессии в отношении институтов в основном, которых она не контролирует. К сожалению, новое правительство не понимает, почему, выиграв парламентские выборы и действительно передача власти таким цивилизованным способом в результате парламентских выборов, это достижение политической системы Грузии и в некотором смысле победа революции РОС, почему же все-таки национальное движение пребывает у власти в некоторых институтах. Новая власть не понимает, что, например, почему национальное движение пребывает у власти, в местной власти. И пытается пересмотреть итоги выборов, например, местных выборов, которые состоялись 2 года назад, и местная власть, включая мэра Тбилиси, была избрана на срок 4 года, 2 года назад. То есть у нее есть еще 2 года.
Георгий, можно я вас прерву?
Также институт президента. Поэтому такая оценка исходит не только от национального движения, но и от всего мирового сообщества, от авторитетных международных лидеров, такие как генеральный секретарь НАТО, президент Европейского парламента господин Шульц, президент Европейской комиссии господин Барозо.
Да-да, это все известно, у нас, к сожалению, только 10 минут, Георгий.
Так что это не какой-то каприз национального движения. В этом ключевой и основополагающий момент.
Георгий, я прошу вас, у нас 10 минут, мы просто не успеем ничего обсудить, если будем... Да, вы не совсем на мой вопрос...
Налицо тенденция политического преследования.
Да, но вы не совсем на мой вопрос...
Я понимаю, что оно не может выполнить никаких экономических обещаний уже сейчас. Абсолютно понятно, что никакие тарифы не могут быть снижены. И единственное зрелище, которое новое правительство предлагает народу Грузии и гражданам Грузии, это арест. И все.
Окей, хорошо, Георгий, и я прошу прощения за то, что перепутал вашу фамилию, просто Каландадзе, она была на слуху последней.
Ну, следует более внимательно.
Да, последний, у меня, знаете, у меня записано все. Да, у меня все записано правильно, это я приношу прощения за ошибку. Тем не менее, на мой вопрос вы не ответили, я все-таки спрашивал об арестах, потому что на них кивают головой, когда говорят о политическом преследовании. Гия Хукашвили, скажите, ну вот действительно, сегодня грузин грузинская мечта пытается отодвинуть сторонников национального движения и от местных органов власти, и от каких-то иных институтов, где националы все еще удерживают свои рычаги влияния. Ну, если даже не политическое преследование, то, по крайней мере, бесцеремонный перехват власти. Так мы, наверное, можем это назвать.
Ну, некоторые сложности в этом плане я могу подтвердить, да, потому что инерция, то есть беспредел был настолько масштабным, что сейчас удержать процессы на местах иногда становится довольно-таки сложно. Я не думаю, что это политика нынешнего правительства, это некая инерция, которую я бы тоже посоветовал власти, в общем, как-то остановить, приглушить и так далее и тому подобное.
Да, но она вот, собственно, не пытается, она, собственно, вопросу. Власть ничего не пытается сделать, да, она не пытается призвать своих сторонников к порядку.
Я думаю, что пытается. Мы помним, когда после выборов, значит, были какие-то движения, то есть, которые мешали работать ЦИК, да, тогда, в принципе, новая власть мешалась, и тогда в принципе, какая превенция произошла. Но сейчас у вас был вопрос, сейчас вы перешли, значит, то есть на ту волну, которую вам предложил другой респондент. Вы спрашивали о другом, насколько я понимаю. Да, я могу подтвердить, что есть некоторые осложнения в этом плане, но это дело политических консультаций дальнейших. Я думаю, что здесь, конечно, можно что-то сделать. Что касается арестов, я здесь полностью, конечно, не согласен. Никакого политического преследования я здесь не вижу. Потому что самые такие малые дела коснулись прямо меня. Меня подслушивали и последнюю неделю все это крутили. Если мой оппонент считает, что это не преступление, это дело вкуса. Да? Когда меня подслушивали, по последнюю неделю крутили, значит, запись, как я со своей женой обсуждаю, в том числе и бытовые вопросы, и почему-то все центральные телевидения передавали. Да?
Нет, это все очень нехорошо, да, Гея, но...
Если это политическое преследование, и когда 18-летнего мальчика, значит, подключили... Это не преступление к этим делам, да, политической педофилией занималась та власть. Это чистая педофилия, когда 18-летнего ребенка испортили настолько, что, значит, он, значит, организовывал массовые политические подслушивания. Это не преступление. Если таких судят сейчас, оказывается, это, значит, политические дела. Вот люди с такой ментальностью сейчас, значит, учат нас, значит, как жить в правовом государстве. И говорят о некоем политическом преследовании.
У нас остается буквально минута. Я хотел, чтобы ваш оппонент высказался.
Они сейчас пожинают то, что посеяли за эти годы.
Хорошо, давайте дадим возможность высказаться Георгию, потому что мы уходим через полторы минуты на новости. Георгий, вам слово.
Дело в том, что, может быть, когда мы были у власти, я бы, конечно, на это абсолютно бесцеремонную ложь не буду отвечать, но когда мы были
у власти... Что меня послушали, это ложь по-вашему. Вы не смотрели телевизор,
сейчас подслушивают. Но когда исходила критика от разных международных организаций, например, из Совета Европы в отношении нашей власти, когда мы были у власти, может быть, мы были не согласны с некоторыми компонентами этой критики. Но это нам не давало никакого основания поддаться в некую антизападную риторику, которая сейчас исходит от нового правительства. Новое правительство также не понимает разницу между Россией и Западом. Критика, которая исходит из Запада, дружественная, и она сфокусируется на исправлении ошибок. и те заявления, которые были сделаны со стороны грузинской мечты, насчет того, что, например, генеральный секретарь НАТО неадекватный, насчет того, что парламентская ассамблея НАТО, которая осудила политические аресты, которая осудила нажим на местную власть и общественный вещатель Грузии, было введено заблуждение некоторыми членами парламента Грузии, в том числе мною, конечно, не только несерьезный, но абсолютно наносят вред по западному курсу Грузии. Если...
Георгий, я прошу прощения, у нас остается ровно 7 секунд до новостей, поэтому я вынужден вас прервать и просто скажу два слова. Гию Хахашвили все-таки подслушивали, об этом знает вся Грузия, и обвинения во лжи, мне кажется, не вполне в данном случае корректны. И все-таки мы сегодня говорили об аресте, о неадекватности политических заявлений на грузинской мечты. Кэти.
Я попрошу Андрея напомнить, кто был нашими гостями.
В эфире были Георгий Канделаки, депутат парламента от Национального движения, политолог Гия Хугашвили.
А вел некруглый стол Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:30, а это значит, что мы переходим к региональным новостям. Их представит Любовь Баматова.
По отношению к политзаключенным и политически преследуемым лицам будет применена амнистия. Как заявил Интерпресс-Ньюс председатель Комитета по правам человека парламента Грузии Эко Бисселия, именно в рамках политической амнистии состоится обсуждение механизмов по освобождению политзаключенных от наказания. По словам Бисселия, политическая амнистия предполагает определение как статуса политзаключенных, так и политически преследуемых лиц. Парламентский комитет по правам человека парламента Грузии объявил 184 человека политзаключенными, а 22 лица политически преследуемыми. К политически преследуемым лицам, в частности, причислен и бывший министр обороны Иракли Акруашвили, который вернулся в Грузию накануне. По прибытии он был задержан и доставлен в Гулданскую тюрьму. Проект постановления, касающийся политзаключенных и политически преследуемых, который был принят Комитетом по правам человека, в ближайшее время будет представлен на сессии парламента Грузии. Бывший директор Тбилводканала Гега Келбакиани и финансовый менеджер строительной компании NCC Арчил Чугавадзе задержаны правоохранительными органами Грузии в ночь на 21 ноября по подозрению в легализации теневых доходов, сообщает телекомпания «Рустави-2». По информации телекомпании, после 8-часового доброса Келбакиани и Чугавадзе были переведены в следственный изолятор. В последний период компания NCC занимала строительством объекта в Старом Тбилиси. Департамент МВД Грузии по связям с общественностью преобразуется в службу. В связи с реорганизацией госоргана глава службы Нино Георга Биани уволила порядка 40 подчиненных. По словам Георга Биани, все уволенные работали над телепередачей «Патруль», которая больше не выходит в эфир. Точное количество уволенных неизвестно, данные разнятся. Сама Георга Биани говорит о 38 уволенных сотрудниках. Экс-пресс-спикер МВД Саламе Махарадзе сообщила о 46 потерявших работу. Также Махарадзе заявила, что реорганизация самим сотрудникам стала известна лишь 16 ноября. Обычно сотрудника должны оповестить об увольнении заранее, за 2 недели, но этого не произошло, заявила Махарадзе. По ее словам, список уволенных вывешен в коридоре здания министерства. Георга Биани, не отрицая сказанного Махарадзе, отметила, что вопросами реорганизации службы занимается управление кадров.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и переходим к событиям в самопровозглашенной республике Абхазия. Завтра в Сухуми пройдет митинг в защиту черкесов в Сирии. В последний момент мэрия города дала свое разрешение на проведение этого мероприятия. Об этом моему коллеге Демису Паландову рассказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Инал, в понедельник мы рассказывали о намерении ряда представителей общественности провести 22 ноября, то есть завтра, митинг в поддержку черкесов в Сирии. Поводом для материала тогда послужило заявление Сухумской мэрии о том, что этот митинг не был согласован, и действительно мы связались с организаторами, они сказали, что действительно митинг не был согласован. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас какой-то информации о том, будет ли этот митинг, может быть, его действительно согласовали?
Ну, этот митинг завтра обязательно будет, и здесь какой-то конфронтации тоже не произойдет. Дело в том, что и мэрия тоже как-то согласилась, дала разрешение все-таки на проведение этого митинга, устное, скорее всего, разрешение, потому что как бы в письменной форме это уже нарушение того старого советского закона, когда ты должен подать заявление за 10 дней до назначенной даты. И сейчас, учитывая саму важность темы, мэрия пошла на уступки, тем более и в социальных сетях, после того, как было вывешено вот это заявление мэра столицы Расалабаху, оно вызвало однозначно негативную такую реакцию, и, видимо, все-таки мэрия решила исправить ситуацию, и все-таки этот митинг пройдет. И надо отметить, что и несколько мероприятий, которые должны были в это время пройти в Сухуми, они автоматически как-то перенесли свое начало на другое время. Например, завтра в Сухуми состоится открытие памятника героини искандеровских рассказов девочки Ники на набережной Сухуми. И вот первоначально предполагалось сделать это в час дня. И сейчас вот в срочном порядке решили это мероприятие перенести на 4 часа, чтобы как бы не совпадало одновременно вот с этим митингом в поддержку сирийских абхазов.
Ну, насколько я понимаю, сейчас прибывают гости на Абхазо-Абазинский конгресс, то есть само мероприятие может привлечь не только жителей Абхазии, но и гостей, которые туда прибывают.
Несомненно, да, это как бы тоже делалось изначально, когда обговаривалась дата, имелось в виду, что вот на следующий день после этого состоится конгресс абхазо-абазинского народа, и к этому времени со всех концов мира съедутся в Абхазию представители абазинского и абхазского народов, и, конечно же, это привлечет к себе внимание еще больше к данной проблеме, и наверняка на этом конгрессе большинство выступающих будут говорить как раз о ситуации в Сирии, о том, как помочь абхазам, черкесам все-таки вернуться на свою историческую родину.
Инал, давайте вернемся к ситуации с мэрией. Насколько я понял, была ссылка на указ с еще советских времен по поводу митингов. Но сейчас рассматривается закон о проведении митингов. Вы могли бы рассказать об этом законе? Собственно, какие положения он содержит?
Ну, пока он принят на прошлой неделе в первом чтении, он пока достаточно сырой, и там наверняка будут вноситься изменения. Я говорил с некоторыми депутатами, и задачу, которую они себе ставят, это все-таки сделать его как-то более либеральным.
Я слышал, что во время обсуждения, вот в первом чтении, речь зашла о народных сходах, что для них хотят сделать какое-то исключение в этом законе. Вы знаете что-то об этом?
Ну да, об этом говорил лидер оппозиционного форума народного единства, депутат Рауль Хаджимба. Все с ним согласились, что надо за рамки закона вывести народные сходы, такие как известные там Лхнашта, Мукашта. Это исторические такие формы собрания абхазов, которые происходили в двух селах. Одна в Джибской Абхазии, это Лыхны, а другая в Абжуйской Абхазии, это село Мук. В этих селах расположены исторические поляны, на котором собирался абхазский народ, и они там решали какие-то насущные проблемы. Сейчас за рамки этого закона хотят вывести вот собрание в Лыхнах и собрание в селе Мук, и чтобы закон никак не касался их. Сейчас вот будут искать такую форму юристы в парламенте, когда бы народные исходы, они не зависели от каких-то законных и подзаконных актов.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Сегодня парламентский комитет по правам человека рассмотрел вопрос о проведении промежуточных выборов. Согласно законодательной поправке, представленной грузинской мечтой, ближайшие до выборы могут быть назначены на апрель 2013 года. Однако в действующем избирательном кодексе указана другая дата их проведения – месяц октябрь. Парламентское меньшинство обвиняет коалицию в том, что та пытается менять законодательство, исходя из собственных интересов. Тему продолжит Нуна Суварян.
Важную поправку на заседании комитетов по правам человека и юридическим вопросам презентовал один из ее авторов, депутат от грузинской мечты Закария Куцнашвили. Он же пояснил, почему так существенно новая норма.
Возможность проведения выборов два раза в году, в октябре и апреле, исключит возможность того, что отдельные грузинские города и районы останутся без представителей в течение целого года.
Многие избранные в парламент члены коалиции вынуждены были снять с себя депутатские полномочия, поскольку получили кресло в правительстве. Освободившиеся места тех парламентариев, которые избирались по пропорциональному списку, заняли их коллеги, чьи имена в этом списке располагались строчкой ниже. Однако мажоритарные депутаты, согласно закону, должны переизбраться. Они представляют не политическую организацию, а территориальный округ. Следовательно, промежуточные выборы должны пройти в Надзеладевском районе Тбилиси, Сантреди, Багдаде. Стоит отметить, что раньше законодательство Грузии предусматривало возможность проведения выборов два раза в год. Однако в 2011 году нацдвижение изменило закон. Согласно новой норме, до выборы проводятся только в октябре. В это же время будут выбирать и нового президента. Сегодня один из лидеров парламентского меньшинства Павле Куплашвили утверждал, что грузинская мечта пренебрегает необходимостью экономить государственные средства.
В будущем году, согласно Конституции, и так должны пройти президентские выборы, то есть финансирование бюджетом было предусмотрено. Но теперь к этому добавятся затраты на проведение выборов в трех районах.
И вместе с тем Куплашвили отметил, что едва ли на это понадобится много денег. Гораздо больше нацдвижение волнует другой аспект, а именно не пытаются ли политические оппоненты менять законодательство о выборах, чтобы усилить собственные позиции. Именно в этом в недавнем прошлом правящую партию обвиняли неоднократно. Депутат Чиора Тактакишвили предложила грузинской мечте взять паузу с введением поправок в действие, чтобы не получать политических преимуществ в случае ее принятия.
Для меня приемлемо, чтобы промежуточные выборы проводились два раза в год, но принятие этого закона дает возможность грузинской мечте участвовать в выборах не в октябре, а сейчас. Не продиктовано ли это страхом, что в апреле у вас будет больше шансов, а в октябре вы проиграете?
Поправку, по словам Тактакишвили, можно принять сейчас с условием, что в силу норма вступит только в сентябре. Глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария полагает, что грузинская мечта торопится с довыборами, поскольку хотела бы получить больше мест в парламенте, максимально приблизив их количество к конституционному большинству. Это крайне важно для победившей коалиции, говорит Ломджария, поскольку она планирует внести поправки в Конституцию и вернуть парламент в Тбилиси.
Конституционное большинство до 2012 года – это 101 депутат, поэтому сегодня важен каждый человек. С 2013 года же конституционное большинство будет составлять 112 депутатов. Тогда уже 1-2 депутата не будут иметь значения. Это и может быть причиной желания провести выборы в ускоренном режиме. Формально конституционного большинства, может, у них и не будет, но, вероятно, они рассчитывают на депутатов, которые покинули фракцию меньшинства.
В данный момент грузинскую мечту в парламенте представляют 82 депутата. На довыборах она может получить еще 3 места. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Взгляд из вне». Мы возвращаемся к теме первой части нашей программы. Сегодня слово нашему постоянному автору Дмитрию Муниава.
Аресты продолжаются. С тяжелым сердцем встречает национальное движение невеселую и некруглую девятую годовщину революции РОС. Бывшие сотрудники МВД начали давать показания, некоторые из них цепляются за авторучку, как за последнюю соломинку. А это значит, что вскоре следователи с неумолимостью древних японских истребителей Mitsubishi Zero выйдут на тех, кто приказывал господам жандармам вести незаконные прослушки и творить прочие бесчинства и мерзопакости. Организация прослушек не самое тяжкое обвинение. Оппоненты бывшего руководства предъявляют ему и другие насквозь пропитанные кровью счета. Но доказать, что прослушка действительно велась, гораздо проще. Вот следствие идет от простого к сложному. К слову, Альберто Фухимори и других бывших руководителей Перу вначале осудили за несанкционированные прослушки, обыски и прочие мелочи. И лишь через 9 лет после падения режима им впаяли немеренные 40 за создание эскадрона смерти. Прокурорские мельницы мололи медленно, но старательно. Националы в спешном порядке выстраивают линию защиты. Сейчас для них главное любой ценой доказать западным партнерам, что новые власти начали политические репрессии, что они невинные хоббиты, на которых ополчился весь Мордор, дабы раз и навсегда свести с ними счеты и отобрать кольцо всевластия, сиречь президентскую печать. И черные всадники скачут за ним по пятам в ритме романса об испанской жандармерии Фредерико Гарсиа Лорки. И демонически взывает северный ветер: «Отдай кольцо, Фродо, оно тебе не подходит». Тактика, безусловно, перспективная, но в одночасье прикинуться хоббитом несколько проблематично. Замысел новых властей, возможно, заключается в том, чтобы лидеры национального движения подошли к началу нового кризиса не с гордо поднятым оппозиционным знаменем, а в качестве обвиняемых в совершении тяжких преступлений, с трудом отбивающихся от волчьей прокурорской стаи, чтобы самым актуальным для граждан стал не вопрос, будут ли они избраны, а вопрос, будут ли они осуждены. Это трудноразличимый, но очень важный нюанс. В такой ситуации национальному движению будет достаточно сложно трансформироваться в главную оппозиционную партию страны, сохранить единство и стать реальным конкурентом грузинской мечты в борьбе за власть. Нынешние аресты не служат этой цели, но неплохие предпосылки для ее достижения они, безусловно, создают. В том случае, если процессы не будут прозрачными, а доказательства железобетонными, и если возникнет хотя бы малейшее подозрение в связи с политическим характером преследований, западные партнеры резко раскритикуют новое грузинское руководство, и Бедзина и Иванишвили отдают себе в этом отчет. Но в то же время он не может остановить или хотя бы замедлить раскручивающийся маховик следствия волевым решением, о чем, скорее всего, мечтают националы, поскольку подобный шаг вошел бы в противоречие с фундаментальными принципами построения правового государства. Вместе с тем, это разочаровало бы большую часть избирателей грузинской мечты. Десятки, а то и сотни граждан бомбардируют прокуратуру с жалобами, требуя восстановления справедливости и наказания бывших чиновников. Если хотя бы десятая часть из того, что они рассказывают журналистам, правда, то будет не только мучительно больно, но и мучительно стыдно. Остается надеяться, что грузинский суд, далеко не самый гуманный в мире, будет беспристрастен и расставит все точки над «и» и над «ё». Исходя из мирового опыта, можно с уверенностью сказать, что безгрешных диктатур развития не бывает. Еще ни одна из них не обходилась без прослушек, пыток и убийств. Но что следует сделать при переходе к демократии? Тащить всех без исключения в зал суда, как это произошло в Перу? Или, подобно многим другим странам, впасть в коллективную амнезию, чтобы не способствовать расколу общества? Новое грузинское руководство, скорее всего, пойдет перуанским путем, соблюдая все нормы и руководствуясь холодным, как колымский снег, принципом «каждый преступник будет наказан». Кольцо сжимается. И как-то недобро улыбается генпрокурор, и в глазах бывших подчиненных скользит что-то нехорошее, эдакое, свидетельское, и скучно, и грустно, и некому руку подать. Тбилиси, президентский дворец, 9-я годовщина революции роз.
Материал Дмитрия Муниава озвучил Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Фантазии на тему, как обустроить современный Сухуми, это удел не только юных мечтателей, но и убеленных сединами профессионалов своего дела. Об одном из таких мечтателей рассказывает наш постоянный автор из Абхазии Виталий Шария.
Как-то мне попалось на глаза опубликованное в газете «Республика Абхазия» письмо полковника медицинской службы в отставке заслуженного врача Республики Абхазия Анатолия Пилия. На публикацию, как он писал, его вдохновила пресс-конференция президента страны Александра Анкваба, на которой тот, отвечая на вопрос о судьбе бывших сухумских санаториев МВО и ПВО, сказал, что Министерство обороны Российской Федерации отказалось от них, и теперь это абхазские объекты. И далее Анатолий Пилия поделился своей задумкой: при безусловном сохранении целостности территории в 20 гектаров в центре Сухума, где располагались два санатория, возможно создание великолепного туристического комплекса – Эта территория, считает он как нельзя лучше, подходит для воссоздания во всем величии и всей красоте легендарной крепости Айя, столицы древнекалхидского царства. Только представьте себе на минуту легендарный корабль «Арго» под белыми парусами с моряками-аргонавтами, стоящий на веслах посередине реки Баслы в зарослях камыша, или плывущий по Басле от устья до Белого моста с многочисленными пассажирами. Если бы под публикацией, которую сейчас пересказал, стояла подпись какого-то юного фантазера, она, скорее всего, вызвала бы только легкую улыбку. В любом случае, этот текст воспринимается совсем по-другому, если знаком с его автором, умудренным жизнью человеком, который и до грузино-абхазской войны, и после нее много лет возглавлял этот известный санаторий в центре абхазской столицы и знает организацию курортно-туристического бизнеса отнюдь не понаслышке. И вот когда недавно свое кресло покинул бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, который летом прошлого года приезжал в Сухум и вел с Александром Анквабом переговоры о судьбе бывшего санатория Сухум, я позвонил Анатолию Пилия, и мы встретились с ним. Если говорить коротко, то вот как он видит ситуацию. Конечно, в новый курортный объект санаторий не нужен, пусть это будет дом отдыха, пансионат, тургостиница, требуются большие инвестиции, но они, несомненно, окупятся, это золотое дно, причем сегодня отдыхающего уже не привлечешь просто пляжем, пусть самым комфортабельным, и просто питанием, пусть самым качественным. Его надо заманить индустрией развлечений, чтобы все дни у него были заняты увлекательными экскурсиями, посещением всевозможных аттракционов. Тут не только легендарная Калхидская крепость и Арго могут быть, но и обязательно аквапарк, которого в Сухуме пока нет, и, возможно, небольшой Диснейленд. Что касается продления набережной через территорию бывшего санатория, то Анатолий Владимирович против. Это, он уверен, помешает сохранить данный заповедный в известном смысле уголок в центре абхазской столицы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь к событиям в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В последнее время могло показаться, что там остались жить только политики, чиновники, президенты, экс-президенты, иногда еще какие-нибудь депутаты. Но политический театр – это не вся полнота реальности. Где-то рядом с своей обычной жизнью живут нормальные люди, обычные и не совсем. Нина Губиева уже 15 лет занимается танцами и силовой аэробикой или шейпингом. И занятие спортом для нее – это прежде всего способ менять и совершенствовать пространство души, а не тела. С жительницей Цхинвала в рамках рубрики «Городской репортаж» встречалась наш корреспондент Ирина Келихсаева.
Я даже не знаю, что такое шейпинг, пожимает плечами Нина Губиева. Я просто пришла к этому через любовь к движению, к ритму. В детстве, пока ее сверстники прикидывали, кем станут во взрослой жизни, Нина шантажировала родителей, чтобы они купили новый проигрыватель.
Мне не хотелось быть кем-то. Я хотела только танцевать. Мое настроение определялось тем, как я вот встану перед зеркалом, включу свой проигрыватель немецкий, тогда он был очень дорогой. Я просто условия дома поставила, что если мне вы не купите проигрыватель этот, я не буду ходить в школу. То есть каждое утро, если я не станцую, я не иду в школу. А если иду, то получаю двойки.
Танец, движение стали для Нины целой вселенной со своими законами, правилами, ценностями. Она давно распознает людей по тому, как они двигаются, и даже мысленно делит их на своих и чужих.
Это тоже очень трудно, трудно очень объяснить. Скажем так, вот приходит человек, двигается неправильно, но я знаю, что он мой. Вот эта неправильность мне импонирует. А бывает так, вот ну двигается замечательно, но он не мой. Тут, наверное, все от уровня тоже зависит внутри какой-то. Каждый человек неповторим. И эту неповторимость, если он в себе несет многие-многие годы, то для меня это просто совершенство.
Стенки ее мира тонкие и проницаемы. Сквозь них неизбежно проникает холодный, пугающий мрак чужой реальности. Нина ненавидит, говорит, о политике, поскольку в ее представлении это едва ли не самый отвратительный способ закрепощения человека.
Политика для меня – это что-то враждебное даже. Это страшно произносить. Потому что вся боль, которая проходит по земле, мне кажется, это от политики. Для меня вот это слово «патриот» средневековое понятие. Может быть, когда-то это слово имело какую-то потрясающую силу. Я просто люблю жизнь. И оказывается, наша жизнь такая маленькая. И жизнь сама по себе, она очень простая и красивая. Мы ее осложняем. И мне кажется, вот эта сложность идет оттуда. Я вот смотрю на маленьких детей, они такие естественные. А нас просто превращают в рабов. Когда государство больное, то и люди больные. И искусство больное. И очень трудно выйти из этого состояния.
Спрашивая, как приживается в ее реальности понятие «Бог»? Я просто благодарю его за то, что у меня есть. И иногда прошу немножко денег, смеется она. У Нины было много шансов и предложений уехать из Южной Осетии. Но она считает нелепостью даже саму мысль об отъезде.
У меня недавно был реальный шанс, и не только один раз. На самом деле так, когда ты получаешь что-то хорошее, ты что-то теряешь. Может быть, какую-то малость, может быть, это что-то маленькое для тебя очень важно.
Пару месяцев назад, оставшись без зала для занятий, Нина взяла и просто выбросила из дома практически всю мебель. И теперь все, кого она увлекала шейпингом и философией своей жизни, ходят к ней домой. Ей нравится заниматься с детьми. Но она приходит в отчаяние, когда видит, как они социализируются, закрываются, обрастают комплексами.
Я даже бы сейчас с детьми говорила. Почему бы вам... Вот я им показывала движение, ну, скажем, движение 20 века. Вот они смеются. Они делают, смотрят в зеркало и смеются. Они не понимают, что можно руку вот так поставить, ногу куда-то в сторону отодвинуть, голову куда-то откинуть, не знаю. Но это болезнь нашего города. Они сжатые, у них какой-то клубочек внутри. И так трудно вот просто заставить их просто шагать. То есть мы в такой посредственности. Настолько мы сидим в этой заурядности, что они не представляют, что, может быть, это дети, что по-другому быть не может, что вот так хорошо все в одном тоне, в одном ритме.
Но счастье есть. Ни мгновения не сомневается Нина Губьева. Потому что счастье – это когда каждое утро ты просыпаешься и понимаешь, что это ты сам, а не кто-то другой, со своими прекрасными привычками и работой. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Сухуми выступил Жан Татлян, шансонье с мировым именем. В Абхазии прошла его юность, здесь он начал свой творческий путь. Затем были Киев, Санкт-Петербург, Париж, Нью-Йорк. Более чем через полвека Жан Татлян вернулся в Сухуми благодаря поддержке абхазских друзей, рассказывает Марианна Котова.
В свое время песня «Фонари» была хитом. Ее отлично помнят сухумцы, чья молодость пришлась на 70-е годы. С нее началась головокружительная карьера сухумского парня, никогда не расстающегося с гитарой. В зале Госфилармонии собрались в основном те, кто был знаком с Жаном Татляном. Родственники, одноклассники, соседи.
Для нас Жан Татлян – это, знаете, как не открытие. Это наша любовь, мы его помним. Это возвращение в нашу юность. Мы выросли на его песнях, тогда, когда он по Сухуми еще с гитарой бегал. Ну, он, конечно, старше меня, но я был совсем ребенком, но я его помню.
В школе в армянской 9-й был вечер, концерт. Вот эта палка на плечо и песню исполнял своими манерами. Мы после того с ним поссорились. Все наши девочки, с кем мы встречались, ну, в одном классе были. Он играет на гитаре песни, а мы кто?
Этот концерт стал возможен благодаря другу Жана Татляна Валентину Прокопову. Они нашли друг друга в соцсети и продолжили прерванную дружбу, начавшуюся как раз в Сухумской филармонии. Раньше оба работали здесь. Жан пел, а Валентин танцевал. С тех пор, как их общение возобновилось с помощью сети интернет, Валентина Прокопова не покидала мысль о концерте, который спустя много лет может дать филармонии Жан Татлян. А Министерство культуры поддержало эту идею, рассказывает Валентин Прокопов.
Его одна из первых песен, вот «Фонари» знаменитая, она в 60-х годах разошлась 50-миллионным тиражом. Не было, наверное, квартиры или дома, у кого бы хотя бы одного диска Жана Татляна не было.
Жану не было и 20, когда он отправился получать профессиональное музыкальное образование в Киев. Затем решил покорить культурную столицу Советского Союза – Ленинград. И, добившись там славы, нацелился на город-праздник Париж. И тут он тоже добивается успеха. Можно сказать, небывалого. Ведь его, армянского парня, отправляют в США на празднование 200-летия Америки, как представителя Франции. Жан Татлян не скрывает, что с юности его кумирами стали французские шансонье. Один из них – Ив Монтан, который он, по собственному признанию, копирует всю жизнь. Более более 2 часов 69-летний певец живьем исполнял песни на русском, французском, английском и армянском языках. Жан Татлян считает себя гражданином мира и утверждает, что у человека может быть не одна, а несколько родин, приводя в пример собственную биографию. Говорит Жан Татлян.
Как бы это ни кощунствовало, звучало так немножко, что у меня много родин, но это так получается. Например, мне говорят, а где родина? Я говорю, ну, журналист когда спрашивает, говорит, давайте вы решайте, где моя родина. Я родился в Греции, по происхождению армянин. Вырос в России, молодость прошла. Юношество в Абхазии, гражданин Франции 35 лет. Вы решайте, кто я такой.
Концерт артист разделил на 2 отделения. В первом прозвучали в основном лирические произведения, а во втором – более энергичные композиции, чтобы зрители могли убедиться в том, что за прошедшие годы артист все так же экспрессивен. Жан Татлян устроил на сцене джем-сейшн самим собой, 20-летним юношей, глядящим с черно-белого экрана. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.